боги, покидай театральный институт. Вот это, я считаю, самое верное, потому что ты последний бог ушел. Потому что, что сейчас, так не знаю. Из старой школы, та, которая настоящая. У нас была школа, вот там у меня был мастер Аркадий Иванович Кацман, Валерий Николаевич Галиндеев был педагогом по речи, Евгения Ивановна Кириллова была педагогом по речи, и еще у меня были педагоги Кирилл Леонидович Детышидзе, естественно, Владимир Михайлович Ферштинский, который после смерти Аркадия Ивановича нас доводил как мастер, и потом уже теперь он у нас мэтр. Да, я про него, к сожалению, забыл, да. Ну, из старой школы вот Владимир Михайлович только остался. Потому что, к сожалению, все остальные педагоги уже умерли, уже новые, так сказать, прияда. Просто школа, она поменялась. Талантливые они, потрясающие. У них совершенно удивительная природа. Они обучены, но они обучены своей системе. У них мастер, он, как говорится, у него свой птичий язык. Он этому языку их научил. У меня мастер был, у нас был язык не птичий, у нас был общегосударственный театральный язык, которому учили всех, начиная там с 30-х годов, когда это было установлено. Система, и она существовала. Там в середине 70-х, как рассказывали, 70-х это театр соцреализма, борьба хорошего с очень хорошим. Что-то и так далее. Ну, как вот, например, Михаил Чехов же на основе этой школы создал свою школу, которой пользуется весь Голливуд. После театрального института меня вводили в один спектакль, не буду говорить какой. Я пришел, я получил пьесу, сделал полный разбор. У меня было расписано действие по всем сценам, события, ну, как бы предлагаем остаться с малого круга, большого круга, где смена, где оценка. Я пришел, сел и сказал режиссеру, ну, вот у меня разбор полностью сделан по действию. А режиссер тоже из этой школы, он товстоноговец, ну, Аркадий еще у меня тоже преподавал. Вот, он на меня посмотрел так глазами, говорит, ты что, с ума сошел? Я говорю, чего? Ну, говорит, давай что-нибудь делать. Я говорю, ну хорошо, это ваша кухня, вам не обязательно с режиссером. Это как бы режиссер вам скажет, вот как он чувствует. Мы являемся, грубо говоря, инструментом, красками режиссера. Потому что каждый режиссер ставит спектакль про то, что у него болит, если он настоящий режиссер. А мы являемся средством достижения этого. И если артист умный, он старается услышать режиссера и, грубо говоря, в него войти, но себя родного тоже как-то должен... Ну, грубо говоря, режиссер говорит, ты должен быть синей краской, а ты говоришь, нет, я буду жирной синей краской, понимаете, или там такой фосфорицирующей синей краской, но все равно что-то свое, как бы, естественно, нужно принести. Если режиссер сказал, залезьте на 5-метровый столб, вы не должны с ним спорить, вы должны залезть наверх, спросить его, зачем, и оттуда сказать, что он идиот. Но вы должны залезть.
Привет, это Алина Гер, и вы слушаете подкаст канала продюсерской команды МЭТ. Здесь мы, я и моя соведущая, театральный продюсер Дарья Кетова, регулярно разговариваем с интересными людьми из мира театра и околотеатральных сфер. Наши беседы не столько благородны по форме и содержанию, сколько призваны отразить действительность и личную правду нашего собеседника в разрезе персональной реальности конкретного человека. Наши гости могут быть незнакомы вам, но мы не случайно выбираем именно этих людей. Прежде всего, человек, а уже потом художник. Это идея, которая диктует именно этих героев. Героев нашего времени. Приятного прослушивания.
Мы находимся в студии «Фабрика подкастов». Меня зовут Алина. Привет,
а Даша. Я Даша.
Да. И у нас сегодня в гостях прекрасный артист театра и кино, один из самых ярких артистов выпускников Советской театральной школы.
Ой, ладно.
Игорь Головин.
Здравствуйте всем.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Игорь, да, мы уже начали с какой-то такой середины, но давайте вернемся к началу по Википедии.
Давайте.
Да, это, наверное, очень привычная история для нашего поколения, чуть более младшего, когда ты заканчиваешь, как сказать, наверное, разрешенную родителями понятную, да, специальность. Угу. Вот. А потом уже такой, вот диплом, вот, пожалуйста, отчитался, я пошел заниматься своим творчеством. Вот, как вас, золотого медалиста, человека, который закончил радиотехнический, был принят на работу в какое-то бюро «Альфа», я прочитала, да? Как вас угораздило вот это все променять на поездку в Петербург?
Все настолько просто, все настолько элементарно. Мой первый выход на сцену состоялся в 3,5 года. И с нее больше не сходил никогда. Я все время, и, ну, грубо говоря, ну, 3,5 года, 4, детский сад, естественно. Потом была школа, естественно, всегда в художественной деятельности был бесконечно.
Вы из актерской семьи?
Нет, мама учительница, и вообще у меня была мама, и все. Ну, только потом, когда мне было 13 лет, замуж вышла. А так я, она меня одного растила. Она была и папой мне, поэтому моя задница это знала очень сильно. Ну, вот. И мама, она очень меня любила. Вот. Поэтому она такая суровая женщина. Ну, как не суровая, очень хорошая. Я очень обожаю ее до сих пор. Хоть она и 2 года назад ушла. Вот. И, к сожалению, мне тяжело без нее. Но это не важно уже. Ну, и я все время этим занимался. Мне всегда это очень сильно нравилось. И я хотел... Вот как раз вот именно та модель, о которой вы говорите. Я очень хотел сразу там, в 17 лет поступить в институт. Ну, поехать в театральный институт. На то время как бы было ну, как бы не очень понятно. И все равно нужно было куда-то идти учиться. Я 3 года готовился в мединститут. Химию знал так, что можно было ночью разбудить, сделать все, что угодно. Вот. Ну, я мог ответить на любой вопрос. Но все равно я как-то так забоялся, что не поступлю. И в результате там с первого экзамена физику сдал и поступил в политех Одесский. Что было правильно моим ходом, потому что я буквально поступив в сентябрь колхоз, в октябре я пришел заниматься, увидел объявление, набираются студенты на праздник первокурсника. Праздник первокурсника состоял в ноябре, и с ноября месяца меня сразу же пригласили в театр, которому 25 лет, он народный театр, то есть там очень серьезный и так далее. Наш художественный руководитель был, он был партнером по сцене Карцевым Ильченком в театре «Парнас-2». Вот, поэтому эстрадное воспитание было просто фантастическое. И я практически, как вы говорите, РТФ закончил, но я этим не занимался. Я все время проводил в театре. У нас все время был театр, театр, театр. Мы ходили там 3 раза в неделю, репетиции были. Мы встречались и так далее. Это было очень здорово. Некоторые педагоги мне стали четверки, говорили, что хороший артист должен кушать. Вот. Там по математике. Ну, серьезно, да. Потому что ходили на спектакли, говорили, что очень нравится. И мне просто за то, что я выступаю на сцене, стали четверки. Хотя я не был дураком. Вот. Ну, как бы, особенно все-таки технический вуз. И с техническим предметом у меня все-таки я не на «ты», но в нормальных отношениях. Вот. Ну, потом, вот, говорю, закончил политех. Поступил на службу в КБ. Ну, там целая история еще с распределением была, потому что это все-таки советское время было. Нужно было 3 года отработать. Угу. Вот. Поступил в КБ. И, опять же, к ноябрю попал в КВН.
В КВН?
Да, «Одесская команда джентльменов». И я уже попал на полуфинал, потому что вот это было знаменитое выступление. «Черно-белая кошка». Четвертьфинальная игра с МХТИ. Да, с МХТИ. Вот, потом мы играли с Воронежским строительным институтом. Это полуфинал. И опять МХТИ в финале. Ну, вот. Я уже по полуфиналу финала играл. И поэтому как бы, движение к профессии шло бесконечное, безостановочное, как говорится. Вот. Ну, потом после КВН я приехал сюда поступать. Бог, так говорится, смиловался надо мной и позволил мне учиться у одного из лучших педагогов в мире, у Аркадьевича Кацмана.
И это при том, что, в общем, вы уже были не 18-летним, а...
Нет, мне было 23.
Я подумал о маме, которая ждала меня дома и готовила мне. И решил, что я сделал небольшой плюк, а маленький. Замахнулся и бросил кольцо в воду. И пошел домой. Я уже ничего не понимал. Мама же сказала мне: «Сынок, эта твоя мифическая племянница должна была видеть, как ты покупал кольцо. Иначе бы об этом никто не узнал». Я ответил маме, что я так тогда ужасно нервничал, что вообще ничего не помню, что происходило вокруг меня.
А на минуточку, чтобы вы понимали, я когда вышел в служить, ну, как бы пошел работать инженером, грязным у меня была зарплата 130 рублей. Мы отнимаем от них 13%, да, там получалось чуть больше 100. Я платил 30 рублей за комнату в Одессе, потому что я из Одесской области, но я жил в Одессе, работал в Ильичевске. Вот, я платил 30 рублей за квартиру, мне оставалось 80 рублей. 40 рублей была стипендия. И 40 рублей мне на месяц давала мама. То есть, в принципе, я получал инженерную зарплату. Понимаете? И жить было нормально. И, как говорится, и поесть, и выпить, и закусить, и погулять. Понимаете? Это серьезно. И то же самое в театральной студии. Многие мои друзья были, которые просто, особенно вот здесь, вот в Петербурге, все-таки в Одессе не так, но ребята подрабатывали. Однажды было, я помню, ночью, у меня был однокурсник, он пошел работать на пивзавод. И ночью стук в дверь, вот открываем дверь, 2 часа ночи. Представляете, мы уже спим, 8 подъем в школу, в институт. Открывается дверь, он входит, заносит 2 гигантские сумки. Мы говорим: Вадик, это что? Он говорит: ребята, я принес завтрашнего пива, нужно до утра выпить, бутылки сдать. Я говорю: ты сразу, представляете? Это на 3-м курсе. Мы так: Вадик, ты с ума сошел? Ребята, ну я уже принес, ё-моё.
И пили?
И рыбу, конечно.
Выпили?
Вся общага пила. Мы побежали по всем этажам.
Помогать.
Сумка в сумке, 60 бутылок, а он принес 2 гигантские сумки. Наше общежитие, рядышком был магазин хлебный. Он ночью принимал хлеб. Ну, то есть, он был ночным сторожем. Дежурил, принимал хлеб ночью, раскладывал по лоткам и так далее. К утру было, чтобы к утру было все готово.
А вы тоже подрабатывали, пока учились?
Нет. А зачем?
Не было, ну,
нет,
не было необходимости.
Ну, у меня, как говорится, у меня мама мне
помогла. Мама стипендия.
Мама, да. Стипендия. Ну, на стипендии я учился всегда. Я как бы старался не получать, как бы, потому что там, когда тройки, то стипендии не платят. А так, ну, плюс мама помогала, естественно. Ну, мама тогда замужем была, отчим тоже.
А мама вообще как отнеслась к тому, что все-таки вы выбрали актерскую стезю? Ну, вот учились, техническое образование.
А как она могла отнестись? Я поставил перед фактом, и все. Потому что я просто поехал и поступил, все.
Ну, знаете, как вот некоторые родители прям вот ходят на каждый спектакль, вообще не пропускают. Как вот у...
Ну, она не могла ходить ко мне на каждый спектакль. Она жила за 2500 километров от меня. Вот. Она смотрела все мои сериалы, где я снимался.
А рано начали сниматься?
Я закончил в 91-м. Это сейчас... Да где-то в 91-м уже и начал сразу же, где-то осенью.
А можно сказать, что так много сериалов и фильмов в вашей жизни именно потому, что маму нельзя было привести на каждый показ?
Нет. Можно сказать, что у меня семья большая, детей трое, понимаете, поэтому их кормить надо. Поэтому я старался. Ну, опять же, звали, значит, работу правильно выполнял. Вот, поэтому. Ну, по-разному бывает. Мы же как бы профессия же зависима страшно. Вот, поэтому было такое. Плюс еще у нас был совершенно фантастический театр, который я считал. Считаю, что у меня было 15 лет абсолютного счастья. Театр фарсы. Мы с этим театром полмира объездили. У нас был спектакль фантазии, 6 персонажей в ожидании ветра. Вот мы реально полмира объездили, сыграли там больше 1000 спектаклей.
И да, вы рассказывали.
По всему, да. Очень много. Ну, Европу всю, на восток, в Южную Корею ездили, там и так далее. Вот. Поэтому, ну, много. Потом еще очень много мест, куда мы ездили со спектаклем.
Вот вопрос. А вы же после учебы сразу пошли в театр на Литейном, поступили на службу, да?
Да, да.
Но там вы долго не задержались.
Нет, мы сделали. Ну, как? Это же было время перемен. 91-й год. Мы поступили туда на службу. Причем мы уже еще учась в институте. Так получилось. Виктор Алексеевич Крамера пригласил Геннадий Рафаилович Тростенецкий и предложил собрать молодую группу. Вот. И Витя там, Виктор Алексеевич нам предложил артистам с курса Кацмана и одному артисту с курса Игоря Олеговича Горбачева, который теперь заслуженный артист Сергей Дмитриевич Мызгу, вот, предложил как бы поучаствовать в этой истории, как бы такой молодежной группы. И мы как бы поступили на Литейный, мы встречались заранее, поступили на Литейный и начали работать над спектаклем фарсы. Ну, сначала долго искали название, потом вот нашли. Угу. Вот это вот фарсы или новые средневековые анекдоты, материал 14 века. Вот. Ну, поначалу не все получалось, потому что нужно было попасть в жанр. Угу. Потом эта вся группа нас медленно, потихонечку рассыпалась. Вот. Кто-то уволился, кто-то уехал. Ну, что там один мой сокурсник, Сережка, он уехал к себе домой в Челябинск. Вот. Там, я не знаю, чем он занимается. Это я давно, я видел его, не знаю, в середине 90-х мы в Челябинск приезжали, и все. Вот. А остальные здесь... Ну, кто куда, что, чего. Кто-то остался в Литейном просто обычным, ну, как бы, просто рядовым актером. Кто-то уволился, ушел вообще из этой истории. Ну, то есть, пошел по своим...
Вообще ушел с профессии?
Нет.
Просто...
Ну, там по-разному было. Я просто не буду говорить, кто, как называть фамилию. А в результате вот осталась наша четверка. Вот. Я Игорь Копылов, Миша Васербаум и Сережа Дебызгу. И как-то под управлением Виктора Моисеевича Крамера мы создали театр, это спектакль «Фарс».
Спектакль «Фарс».
Да. Угу. И он был просто, ну, практически, ну, взрыв. Мы порвали всех, вся и все. Ну, это действительно был очень хороший спектакль, очень смешной. И там люди умирали на спектакле, заржали просто как кони. Потому что было очень много смешного. И, ну, действительно было здорово. И так получилось, что там, дожив до конца сезона, входя в следующий сезон, Виктор Алексеевич предложил уйти в свободное плавание. В то время, как раз 91-92, создавалось огромное количество частных театров. Просто неимоверное. Просто где-то в 92-93 их было около нескольких тысяч.
С ума сойти. Кажется, что сейчас много создается.
Маленьких трупочек и так далее. Но это, ну, они проживали год, два, три максимум. Четыре. И все это рассыпалось. Потому... Нет. Ну, могли создавать 2-3 спектакля, но просто проблема состоит в том, что как бы финансирования же все равно нет. Город никак не помогал и нам не помогал. Просто там были люди, которые нам помогали. Вот, был в Геленджике такой театр «Торика» с Анатолием Михайловичем Сусаренко. Величайший человек, он нас увидел случайно на фестивале в 92-м году «Херсонесские игры». Увидев, назвал нас театральным явлением и узнал, что у нас как бы нет средств существования, потому что мы сами живем. Начал нам платить зарплату. Присылал из Геленджика. А за это мы должны были летом 2 месяца отработать репертуар у него. Все. Причем двойные ставки присылал нам. Чтобы мы прожили. Он говорит, и он говорит, я понимаю, в Питере тяжело жить. И он нас содержал. Был еще такой человек, Олег Чистяков, который тоже с нами познакомился. И нам тоже подкидывал денежек. Ну, такой спонсор.
С ума сойти.
Они обувью занимались там. Ну, еще, я знаю, что они обувью занимались, но они занимались очень много чем. Это великие люди, которые вот дали возможность нам прожить 3 года. Это самые кризисные, ну, как самые сложные года. Мы прожили, потом, начиная с 95-го года, мы стали сами зарабатывать. Поэтому мне сказали, ну, все, ребят, мы вас отпустили в плавание. Нам помогли в этом смысле. И начиная с 95-го, там, Польша, Голландия и так далее. Потом появился французский продюсер. Мы вообще уже перестали из Европы вылезать. И мы там бесконечно сидели. Вот. Ну, и ну, благополучно в 2007 декабре проект закрыли.
Благополучно закрыли просто потому, что он себя изжил или...
Нет, не, он не изжил. Ну, так, обстоятельства.
Так сложились обстоятельства.
Да. Ну, обстоятельства. Не хочу рассказывать, потому что очень много было, так сказать, всяких толчков в этом смысле. Ну, и слава богу, что произошло, потому что как-то мы разошлись мирно и до сих пор встречаемся, любим друг друга по-прежнему и ценим, и всегда вспоминаем эти времена как одни из лучших нашей жизни. Хотя, конечно, было много всего потрясающего, кроме нашего театра, ну, просто личной жизни и так далее. Но как бы вот как коллективное явление,
Получается, сколько вы вместе проработали? 15 лет вы прослужили в театре фарса.
Да.
Вот в чем такой вот, я не знаю, секрет вот этого успеха? Я понимаю, что вам помогли, да, такие а-ля спонсоры.
Нет, нам еще начал помогать, Виктор Моисеевич постарался, нам еще начал помогать город, начиная где-то года с 97-го, совершенно 96-97. Виктор Моисеевич там нам выделили голые ставки, тем не менее, ставки были. Сначала мы год служили, мы были приписаны при ТЮЗе, а потом Виктор Моисеевич договорился с Сергеем Григорьевичем Шубом, и мы ушли в Балтийский дом под названием «Экспериментальная сцена театра фарса».
Ничего себе.
Да, и это позволяло нам играть репертуар в Балтийском доме, получать какие-то денежки, и плюс еще мы еще параллельно гастролировали.
Но это если говорить о материальной составляющей, если говорить про творческую все-таки историю, это какая-то синергия особая? То есть это вот четыре человека, которые настолько друг друга...
Нас по-настоящему не четыре было, потому что Виктор Моисеевич раз, нас четверо актеров это, Оксана Базилевич, она всегда с нами была, и несколько лет с нами работал Юр Гальцев, потом несколько лет с нами работал Володя Михельсон, а потом к нам пришел Костя Воробьев, это, я считаю, один из величайших актеров этого города. Просто он действительно фантастический талант и умение, способности. Потрясающий актер, я его просто обожаю, потому что он, конечно, способный сыграть все, что угодно. Величайший артист. Костя с нами был практически 10 лет до закрытия.
Это прям такое было всегда очень комфортное сотворчество, правильно?
Конечно.
Не было такого, что
у нас были спектакли, «Село Степанчика» были приглашены актеры в «Гамлете» тоже были приглашены актеры, и были актеры «Балтийского дома», были приглашены первые несколько сезонов. Вообще-то Константин Хабенский у нас играл. Он играл Горацио сразу после института.
Ничего себе.
Поэтому такое было. Нам везло. К нам всегда шли очень-очень-очень-очень хорошие артисты. И поэтому так и происходил симбиоз. И всегда это выпускалось в любви. Не было никаких руганий, никаких друг против друга чего-то там и так далее, как это, к сожалению, бывает в театре.
Да.
У нас все это выпускалось реально в абсолютном каком-то... всегда в положительном русле. Поэтому всегда это получалось здорово.
Вы можете сказать, что это все-таки такое большое везение, что вы встретились друг к другу и начали работать вместе?
Божий промысел.
А вообще успех актерской профессии, везение там какой процент?
98.
А остальные 2?
Профессионализм и талант.
Это я
с вершины своего, своей жизни говорю. Просто везение что? Что вы имеете в виду везение? Везение в театре? Если брать наш театр фарсы, везение, то в этом случае везение то, что мы соединились и произошло
то, что вы встретились.
И произошел такой симбиоз, что Виктор Моисеевич Крамер, мы с ним репетировали, когда он учился в институте, в его отрывках и так далее. Он увидел, что мы умеем и так далее. Сережа Бызгу на курсе Горбачева был один из лучших, Луи де Финес. Мы ходили на водевиле, мы ржали так, что брюки лопались, понять. Просто он творил такое, что можно было с ума сойти. Естественно, как собралась группа людей, которые были заражены этим, потому что мы реально заражены. Я театром занимался, когда поступил в 87-м, 24 часа в сутки, ежедневно.
С ума сойти.
Безостановочно. Один сезон у меня был на третьем курсе, 7 месяцев, я спал 1,5 часа в день. Все. На остальное у меня просто времени не было больше. Мне нужно было очень много чего. Я репетировал спектакль в театральной студии, а ночью репетировал другой спектакль со своим товарищем. Теннесси Уильямс, например, на минуточку «Крик». Одна из самых сложнейших пьес. Последнего пьеса, она тяжелейшая. Ощущение, что он был немножечко не в себе, когда уже писал это. Такая пьеска такая. И я вот это вот репетировал. Репетировался, неважно.
Как вы потом выходили из этого состояния? 7
дорепетировался,
месяцев.
Театральный проект 27 для вас – это свои люди?
Для меня это, как это называется, реанимация. Даже не реанимация, а новое рождение, по большому счету. Потому что для меня это очень здорово все это. мне нравится. И как бы я, например, если говорить про 505, мы репетировали, я не представлял, что настолько будет спектакль получится.
Ну, он получился вообще бомбический.
Разрыв, да. Я не ожидал. Честно говоря, вот клянусь, я честно репетировал, мы все это честно делали, там очень много работали, придумывали, там ну, много всего. Здорово. Димочка вообще просто супер. Ребята молодые, потрясающие. Ну, просто что Олесь, что Любаня, что Егор и Лешка тоже самое. Вот. Антонина Юрьевна, великая женщина с режиссерским мышлением. Прочищала все мозги так, что вообще просто свист стоял. Вот. Но, тем не менее, получилось в результате очень довольно профессиональная работа. И очень классная. И я не ожидал, что будет такая у детей реакция на это.
У детей реакция вообще просто невероятная.
Да. Это вот я говорю, ну, видите, я все-таки глупый артист, не настолько дальновиден.
Как на рок-концерте, знаете, вот правда, абсолютное ощущение такого
единения. Ну, потому что я когда думал, говорю, слушайте... Когда начали репетировать, говорю, ребята, вы играть-то умеете?
Сейчас все будет.
Сейчас научимся.
Да, и тут мне говорят, что Люба говорит, ну, я вот месяц там назад палочки в руки взяла. Я говорю, как? А Олеся говорит, ну, я вот неделю там назад бас-гитару взял в руки. Я говорю, как? Люба говорит, ну, я вот уже меньше года, но занимаюсь. Думаю, ё-моё.
Собралась группа.
В школе участвовал в вокально-инструментальном ансамбле в течение 5 лет. Солистом был. И у нас ребята очень здорово играли, офигенно. И я считал, что вот качество звучания в любом случае. Но здесь вот это вот как бы с одной стороны дилетантское умение. Но ребята сейчас здорово играют вообще музыку. Ну, реально здорово. То есть, они все-таки молодцы. Репетировали, работали и так далее. Любка так вообще просто фантастика. Вот. Но это как раз вызывает... есть мера допущения того, что как бы они не как настоящие рокеры играют, а все-таки это такая какая-то живая история, да, которая просто вот детей завораживает.
Ну, мне кажется, вот это тоже... Это особенно и завораживает, что они действительно не как профессиональные музыканты это делают.
Ну, да, нет. Ну, видите, вот... я же говорю, не настолько это понимал, как бы... Поэтому для меня первые там несколько спектаклей, вот это то, что такое там визг стоит, ор и так далее, что просто как рок-концерт, и настолько принимается спектакль, потрясающее такое переживание. Я не забуду, третий спектакль был, значит, помните, когда он объявляет бунт?
Да.
И я тихо-тихо сзади выхожу и смотрю. На первом ряду сидит мальчик рыжий, такой, морда круглая, весь в веснушках рыжий. И он, когда меня увидел, он начал говорить, он боится, потому что он собьет. И он начал пальцем тыкать в меня, показывать и так далее. Ты видишь? Я думал, что я потеряю сознание. Я еле удержался. Он так переживал, что их засекли. Это было просто какой-то капец.
Просто тоже были на этом спектакле и наблюдали это со следующего ряда за этим мальчиком.
Это было очень смешно, я умирал.
Это такое сопереживание.
Вообще, он был настолько включен, так переживал. Это было очень смешно. Ну, я могу сказать, что по-прежнему, даже вот последний спектакль был бы, играли, сидели трое взрослых, как увидели меня, глаза у них округлились, и я вижу, они расстроились, они начали дергаться, на Егора смотрят и не знают, подсказывать, не подсказывать, сказать, что вас засекли. Ну, то есть, там какие-то вот смятения происходят.
Вот как вам кажется, вот в чем все-таки театральный проект 27? Почему вот он такой уникальный, какой-то
Я же
вот
еще
особенный?
Тогда, когда в прошлый раз мы вот интервью давали, да, я за этот проект руками и ногами, потому что я про него знаю намного раньше, до того, как я в него попал, потому что один из человеков, который первые спектакли ставил, это вот Юлик Каландришвили, который постановщик моего спектакля «Тетрадь мщения».
«Тетрадь мщения», да.
Да. Вот. Она мне рассказывала, потому что она большая подруга моей старшей дочери, и как я ее называю, старшая приемная дочь нашей семьи, потому что она... Вот когда они с Катюшей подружились, она просто у нас была постоянно дома, они были помешаны на театре, вот, и так далее. Потому что дочка закончила школу-студию МХАТ.
Ну, она актриса.
Ну, нет, сейчас она не занимается профессией, она сейчас немножко ушла в бизнес. Но это тоже все равно связано с искусством. Вот. И Юля, она мне про этот проект рассказывала. Я ходил на Алис Пис и как бы знаю еще про, там, про Краш и еще спектакли ее и так далее. Знаю, она мне рассказывала про другие спектакли, вообще рассказывала про этот проект. И есть две категории детей, которые не зацеплены никак. С года до 4, до 5. Потому что это очень сложно. Потому что телепузики и только. Вот. И начиная с 14 лет до 18, никто с ними ни о чем не разговаривает. И то, что взяли вот этот вот человек, который это придумал, именно разговаривать с этим возрастом, который самый сложный возраст вообще, при котором родители не понимают детей никогда. Потому что для детей вы идиоты. То есть я про родителей говорю, ну, я говорю про себя. А для родителей это просто как-то неблагодарная тварь. Ну, реально, ну 99%. Ну, согласитесь, нет, что ли? Абсолютно.
Я растила, а теперь моя дитятка вообще себя ведет
непонятно. Совершенно верно. Я в тебя
неблагодарные твари.
Да-да-да, я в тебя столько вложила, понимаешь?
А ты.
Что-что?
У меня не закончилось, нормально все.
Нет. Просто я в тебя столько вложила, а ты, понимаешь, мне не слушаешь, не отвечаешь и так далее. Понимаете? А для детей 14-15 лет, когда происходит. Вы идиоты, вы ничего не понимаете. Вообще ничего не понимаете, не разбираетесь в жизни. И вот этот момент. И этот проект 27 как раз именно занимается тем, что детям, потому что вот 505, почему так... Я анализировал, почему такой отклик безумный. Ну, потому что там проблемы ставятся, которые каждый ребенок в этом возрасте, про которых рассказывают, то есть 16, 17, 18, да? У них мысли те же. У них желания те же, что у этих вот детей. Ну... которые вот устроили эту группу, бунтуют и так далее, и так далее. Они не могут, как бы с учителями, ну, как бы... Я еще когда учился, например, «Ключ без права передачи», например, да, или «Розыгрыш», или... Ой, господи, еще один фильм с этой... с Прокловой в главной роли. Это, по-моему, все-таки «Ключ без права передачи».
По-моему,
такие
да.
педагоги, «Доживем до понедельника» и так далее. Такие педагоги, ну, они встречаются один на целый город. Это такая редкость. В основном педагог, он, человек, его задача прийти и вложить знания. А как бы вот, ну, опять же, моя мама проработала учителем математики 54 года. 54. Она зайца курить может научить, ну, могла научить. Математике она учила, ну, как бы, самых ничего не понимающих. И то они умудрялись после школы поступать в техникум и сдавать математику на 4. Хотя у нее больше тройки они никогда в жизни не имели. Вот. Но, тем не менее, она умела преподавать. Это как бы определенный талант. К сожалению, грубо говоря, как и в актерской профессии, так и в педагогической профессии, да и во многих профессиях. Если нема таланту... А здесь как бы именно вот проект чем прекрасен? Тем, что он поднимает темы, которые детей в этот момент очень сильно интересуют. Ну, я сужу, как бы, ну, не знаю, как бы по поводу тетради не могу сказать, интересуют ли темы детей, которые, например, снимают видео, как какой-то дурак берет и пожилой учительнице бьет по голове рулоном бумаги, понимаете, или указкой. Хохочут все придурки, понимаете, и так далее. А это чистой воды буллинг. Ну, это про история про мой спектакль. И да. так далее. Но все остальное, как бы, тема
вот
мира там...
Про Краш я просто часто очень вспоминаю, привожу его в пример, потому что мы сами работали с Крашем и общались с этими ребятами, которые приходят на спектакль, потом выходят.
Ну, так...
У них абсолютное озарение, но они при этом говорят, что они с родителями это обсуждать не будут и вообще никогда в жизни.
Нет, понятно, естественно. Я могу сказать, ну, как бы в связи с тем, что я перенес 90-е, у меня дети родились старше в 90-х годах, 93-95-й. Вот. В это время вышла книжка «Откуда берутся дети».
Да, вы рассказывали, что вы сразу же подарили своим детям.
Не, я ее купил, да, я ее купил, и когда там им 5-6 стало, я такой, на, дал, говорю, читайте, чтобы не обсуждать. А там все подробно, на нормальном языке, очень на простом, без порнографии, очень аккуратно, все очень здорово было написано. Я считаю, что как бы такие книжки должны быть. потому что проще. Ну, лучше бы через книгу такую узнать, чем на Порнхабе.
Да, Игорь, хочу вернуться к вопросу о том, как вы начали свою работу в театральном проекте 27. Вы уже сказали, что вы были знакомы с Юлей.
Да.
И вот тут такой двойственный вопрос. Во-первых, легко ли вам было довериться режиссеру сильно младше себя? Вот. И если бы это была не Юля, то, допустим, какой-то другой режиссер. Ну, вот, допустим, Дима Мульков, это тоже опыт, когда вы уже были знакомы с проектом. А вот так, с первого сходу, вот.
Да,
так...
вообще, как бы, послушайте, меня учили, еще раз говорю: меня учили с первого дня в институте. Я, если я настоящий артист, должен раствориться в режиссере и поверить ему. Если меня режиссер, как это называется, приглашает, значит, он мне доверяет. Я должен довериться ему точно так же. Поэтому мне не имеет значения. В кино ли, там, в сериалах, в кино ли, где угодно, я всегда доверяюсь режиссеру. И мне не имеет значения возраст, потому что я однажды разговаривал с мальчиком, которому было 8. Мы разговаривали, у меня было ощущение, что мне 8, а ему 50, понимаете? Там такие мозги, что можно было с ума сойти. Там такой опыт жизненный, как бы в тяжелой семье. Там такой жизненный опыт, он говорил такие вещи, о которых я даже задумываться не мог и не думал. Понимаете, это не имеет значения. Там режиссер молодой, это абсолютно не как бы... Во-вторых, это же все-таки наша общая работа. Естественно, я доверился ей. И Диме я доверился абсолютно. Дима у нас вот на тетради, он музыку подбирал. Очень хорошую. Сделал очень хороший музыкальный ряд для нашего спектакля. И только через это мы с ним познакомились. И спасибо ему, что он меня позвал еще одного учителя сыграть.
А вот ваша первая работа «Тетрадь мщения». Когда вы ее задумывали, предполагалось ли, что это будет посвящение вашей маме?
Ну, наверное, это было под своды, потому что как раз только мама ушла. Вот. Нет, это я потом сейчас решил. Ну, потому что, опять же, нас когда учили, да, вот как бы, чтобы зритель тебе поверил, ты должен, перед тобой должен быть видеоряд.
Использовать то, что в реальности.
Да, ну, во-первых, мы должны использовать, ну, как бы Аркадьевич говорил, что любой актер, он пережил все. Только найди себе манок. Нужно найти манок. Поэтому как бы для того, чтобы как бы это двигалось, и нужно что-то себе представить. Поэтому я в душе там представил, что это как бы посвящено маме. Вот. Ну, как бы в результате сейчас. Вот. А поначалу нет, мне была интересная история, потому что ну, как бы, мы же с Юлей уже давно это как бы пытались. Она мне приносила там штук 5 названий, причем потом эти названия по всей стране нам наставила эти книжки. Вот. А потом она принесла мне вот эту вот удивительную книгу. Вот. Я когда прочел, умирал со смеху, это просто сдохнуть можно. Мы там, по-моему, от нее осталось треть от этой книги, потому что, конечно, она богаче намного всего того, что там делал я. Вот. Но как бы я вот на ней я остановился, мне понравилось, потому что как бы я видел, что такое актер, это учительская профессия. Вот моя мама тоже трудоголик была сумасшедшая. То есть она ложилась спать в 3, вставала в 6. Все. Насколько я себя помню.
Мама видела спектакль? Не видела?
Нет.
Не
видела. Нет, ну, мама умерла в 22-м. Спектакль вышел 20.
Спектакль вышел позже.
Да. Осенью 22-го. Мама вот будет 24 марта 2 года. Вот. Поэтому, ну, все равно для меня очень важно. Нет, просто как бы потом, играя этот спектакль, у меня возникла вот эта идея. Просил девочек, если будут печатать новые программки, чтобы... Так же, как там картинки у меня сделаны там в программе, чтобы там висело в портрет, воткнуть туда маму. Тоже там сделали художники, так как во всей этой истории. Мне кажется, это будет прикольно.
Когда я писал эту книгу, я хотел поделиться со всеми, как я феерически отомстил своим обидчикам. Но когда я ее писал, вдруг я на все это посмотрел совершенно с другой стороны. Оказывается, действительно, я был очень хорошим учителем для многих детей. И я понял, что у меня есть друг и соратник. Это моя мама.
Перейдем к вопроснику. Какие добродетели вы цените больше всего? Вот, топ-3.
Ух ты, я никогда об этом не задумывался. Да, наверное, любовь к человеку, в первую очередь. Говори слово «профессионализм». Есть говняки, но очень профессиональные. Вот. Нет, наверное, талант. Хотя, не знаю, талант есть добродетель. Ну, я не очень разбираюсь в этих терминах. Знаете, я хожу все время в церковь и знаю одно, что Господь – это любовь. Самое главное. Нужно любить друг друга, и все-таки все произойдет. Все будет хорошо.
Ваша идея о счастье.
Счастье?
Да, вот счастье для вас – это что?
Счастливые, здоровые дети. У меня так получилось, что я пол своей жизни посвятил им. И как бы они у меня получились. Во, отличные просто. Я удивляюсь вообще своей старшей дочке, не понимаю вообще она в кого. То есть это какая-то безумная работоспособность, талант, умение, знание и вообще много чего. Удивляюсь своему сыну, который такой красавчик, что там все умирают его, когда видят его, особенно киношницы. Все видят, да. Хотя он работает в кино, на звуке, но тем не менее. В общем, совершенно поражаюсь своей младшей дочке, которая... у которой, не знаю, какая-то речь потрясающая, потому что она заговорила в 4,5 года, а в 3 года она читала. Поэтому было все наоборот. Вот, поэтому такой у нее довольно хороший, довольно неплохой язык, который тоже, я считаю, что этим не занимался. Но так все происходило, само собой. Но счастье когда? Особенно как это в сочинении. Счастье – это когда тебя любят. Да, ну, конечно, это прекрасно. Все прекрасно. Но счастье все равно – это большое количество составляющих. Потому что как бы, абсолютно счастливый человек живет где? Это идиот. Вот, в основном. Потому что они действительно абсолютно счастливые люди. Потому что у них свой мир. Вот, абсолютно. Может, они как раз и есть нормальные люди, в отличие от нас. Возможно. Ну, это как говорят, наука говорит.
Как вариант греческой истины.
Да-да-да. Это наука говорит, что абсолютно счастливые люди – это идиоты. Вот.
А ваша идея о несчастье? Что это такое несчастье для вас?
Можно, я не буду говорить.
Хорошо. Если не собой, то кем вам хотелось бы быть?
Не собой?
Да, если не собой, то кем?
Вы имеете собака или...
Не знаю, может быть, просто другим человеком, представителем другой профессии. Здесь может быть масса вариантов.
Нет, другой профессии... Я хотел быть другой профессией. Я хотел быть врачом. Я очень хотел быть врачом. И, может быть, я и там случился бы. Ну, так случилось, как бы выложилась судьба, Господин путь, который мне был заложен. Может, я и не знаю, там как-то... Умираю, пья воду... Просрал все к чертовой матери. Ну, не знаю, как получится. Это уж потом, когда... Или, знаете как, есть очень хороший старый анекдот, когда умер человек, приходит к Господу навстречу. Ну, и там прочитали ему все грехи, все за, все против и так далее. Он говорит, Господь, можно задать вопрос один всего? Говорит, зачем я появился на земле? Он говорит, тебе так нужно это узнать? Говорит, ну, пожалуйста, можешь ответить? Говорит, ты помнишь, в 78-м году в столовой на трассе тебя попросили соль передать. Говорит, помню. Ну, для этого ты и появился. Может быть. Понимаете? Может быть. Все может быть в вашей жизни.
Если не в Петербурге, то где бы вы хотели жить?
Там, где я живу.
Там, где вы живете.
Да, мне там нравится. Там шикарно. Там потрясающе в июле. Вообще. Какая дача? Зачем? Сосновый бор, березовая роща, пахнет летними полевыми цветами. Запах стоит такой, что можно с ума сойти. Я возле дома у нас с женой клумбочка небольшая. Мы там цветочки высаживаем. Хорошо? Первый этаж.
Так вкусно рассказываете.
Нет, ну просто да. Очень люблю готовить, безумно. Поэтому вкусно рассказываю.
Ваше состояние духа на настоящий момент, вот сейчас, ваше состояние духа?
Ну, слушайте, ну сейчас как бы мы же зависим от обстоятельств, в особенности от внешних, правильно? Вот, поэтому как бы, естественно, все время тревожно. Пока тревожно. И, ну, как бы, с другой стороны, я артист, Если я не буду жить в тревоге, я вообще ни черта не смогу сделать. Ну, потому что как бы артист, как говорил Аркадьевич, это человек без кожи. Он должен ощущать мир, чувствовать мир. Ну или, по крайней мере, когда репетирует или играет что-то, проблема должна быть им присвоена очень сильно.
Игорь, а есть жизнь после смерти?
Я уверен.
А вот если вы окажетесь перед Богом, что вы ему скажете?
Ой, я не настолько старый, чтобы над этим задумываться. Не знаю, наверное, скажу «Здравствуй, Господи». Ну, в первую очередь, сначала. А потом, как говорится, как пойдет. Да, потому что не могу сказать. Я вот все время, да, когда смотрел передачи Познера, когда он задавал этот вопрос, я думал, Господи, что вот можно придумать? Я вот сколько раз думал, даже представить себе не могу. Наверное, в первую очередь поздороваться, а дальше?
Ну, получается, здоровья пожелаете.
Ну, конечно. Здравствуй. Ну, да. Да. Ну, как бы.
Круто.
Он всегда здравствует.
Круто.
Потому что он любит нас. Николай Заболоцкий на лестницах. Коты на лестницах упругих, большие рыла приподняв, сидят, как Будды на перилах, ревут, как трубы о любви. Ноги и кошечки, стесняясь, друг дружки жмутся, извиняясь, кокетки. Сколько их кругом, они по кругу ходят боком, они текут любовным соком, распространяя запах страсти. Коты ревут, открывши пасти, они как дьяволы вверху в своем серебряном меху. Один лишь кот в глухой чужбине сидит задумчив, не поет. Его взъерошенной овчине справляют блохи хоровод. Отшельник лестницы печальной, монах помойного ведра. Он мир любви первоначальный, он мир любви первоначальный напрасно ищет до утра. Сквозь дверь он чувствует квартиру, где труд земной едва лишь начат. Там от плиты до сортира лишь бабье туловище скачет. Там примас выстроен, как дыба над днем. От ужаса трещат чахоточная воет рыба в зеленых масляных прыщах. Там трупы вымытых животных лежат на противнях холодных. И чугуны купели слез венчают зла. Апофеоз. Кот поднимается, трепещет. Сомнений нету, замкнут мир, лишь одни помои плещут туда, где мудрости кумир. И кот встает на две ноги, идет вперед, подъемля лапы. Пропала лестница, низги, в глазах шарахаются бабы. Но поздно, кот на шею сев, как дьявол бьется зверев. Рвет тело, жилы отворяет, когтями кости вынимает. О боже, боже, как нелеп, взбесился он или ослеп. Шла ночь, без горечи и страха, и любопытным виден был семейный сад, кошачья плаха, где месяц медленно сходил. Деревья дружные качали большими сжатыми телами, ноги и кошки верещали, скача неверными ногами. Над ними желтый скаля зуб, висел кота, холодный труп. Монах, ты висельником стал. Прощай, в моем окошке справляют дикий карнавал. Опять несутся кошки. И я на лестнице стою, такой же белый, важный. Я продолжаю жизнь твою, мой праведник отважный.